Здравствуйте, дорогие друзья. Это YouTube-канал «Живой гвоздь». Меня зовут Станислав Крючков. Я рад встрече с вами на нашем канале. Подписывайтесь на него прямо сейчас. Ставьте свои лайки авансом, а может быть и постфактум. Это очень способствует продвижению нашего видео. Это программа «Персонально ваш». Наш гость сегодня главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин Вадимович, здравствуйте. Рад вас видеть.
Я рад взаимно. Приветствую всех.
Прежде чем о текущей повестке, безусловно, поговорим, я думаю, о том, что нас ожидает, а многое на этой неделе будет, и саммит в Хиросиме, и что-то еще наверняка, и турецкий выбор можно проговорить. Хотел бы спросить о том, что вот уже есть, да, в этом смысле оттолкнусь от опроса, который обнаружил на сайте ФОМА об уровне социального оптимизма. И там выкладки такие, плюс-минус, да, проценты. Треть считает, что через полгода-год жизнь станет в стране лучше. 16% что хуже. Я не могу оценить, 16% это много или мало. И чуть более трети говорят, что ничего не изменится. Вот я допускаю, что две недели, когда были выходные, когда вас не было в нашем эфире, возможно, за пределы Москвы выбирались. И если посмотреть на ситуацию вот вашими глазами, подкрепить какими-то впечатлениями, если они есть, то как ощущается и выглядит на местах вот этот самый социальный оптимизм? Как живет страна?
Ну, я думаю, что мы... Я тоже видел этот опрос ФОМА, и вполне возможно, мы говорим об одном опросе. Там нужно обратить внимание, что одна группа вопросов казалась краткосрочных ощущений людей, это от полугода до года, а другая от, ну, долгосрочной, они определили 3-5 лет. И вот там цифры, хотя и похожи, но все-таки различные, и они, конечно, удивительные, но тем не менее вот в долгосрочном прогнозе, среднесрочном, долгосрочном, от 3 до 5 лет, интересно то, что 11% готовятся к худшему, а 44% к лучшему. То есть пропорции 4 к 1. Это очень интересная вещь. Если текущие прогнозы на полгода-год, они больше связаны, ну, с, я думаю, с ощущением опрашиваемого вот сегодня на работе, завтра так, завтра работы есть, нет, может быть, закроется наша фирма, может быть, там выгонят меня, может, понизят. И тут примерно похожие вещи. 31% ждут улучшений, и те, кто не ожидает изменений, 34%, а явных пессимистов всего 16%. Но все-таки 31 и 16 – это пропорция 2 к 1, а тут пропорция 4 к 1. То есть в этом смысле я для себя делаю... Ну, там масса, наверное, социологи, кого спрашивают, уехали ли из Выборки те люди, которые уже уехали, не отвечают на эти вопросы. Отвечают ли на вопросы только те, кто остался и связывает свою жизнь, судьбу и будущее с Россией, и этот оптимизм им нужен. Вот. Но вот характерная вещь. 11% считают, что будет хуже через 3-5 лет, 44%, что будет лучше. И мне кажется, что вот за эти год с небольшим, после начала СВО, произошла такая адаптация общества. Сначала страшно было, потом была неопределенность, потом кто-то пугал, потом смотрит, в общем-то, что-то исчезло, но что-то осталось. И это цифры, которые, с моей точки зрения, говорят о том, что вот именно это общество социологи должны изучать. Не какое-то выдуманное, которое сидят все время в YouTube, которое подкидывается на любой звонкий заголовок YouTube текста. Я вот обратил внимание, больше всего посещают и немедленно больше всего, то есть в течение часа, двух-трех, такие YouTube-программы, в которых сказано там «Паника в Кремле», «Пока вы смотрите этот эфир, русские войска отступают», «Истерика в Кремле», «Руководство страны не знает, что делать». Вот, видимо, специфика вот вот этих форм общения с аудиторией в том, что ты посылаешь аудитории именно тот сигнал, который она ждет, независимо от того, что на самом деле. Вот, наверное, вот если аудитория ждет, что паника в Кремле, все отступают, все летит кувырком, то у тебя всегда будет много людей, которым хочется услышать именно это. И ФОМ, скорее всего, ориентируется на других. Те, которые, может быть, и YouTube не так смотрят, а может быть, они первый канал смотрят или второй канал смотрят, а может быть, они вообще ничего не смотрят, а просто живут и включили вот эти механизмы в чеке, в котором нужен, ну, как бы, безусловный оптимизм, потому что без него никак нельзя жить. Я хочу сказать, что я где-то вычитал очень умную вещь, причем дядька был умный, по-настоящему доказал, и глубокий. И вот он размышляет уже в возрасте, размышляет о жизни, и он говорит, что, вы понимаете, пессимизм порождается интеллектом, а оптимизм – характером и волей. Вот интеллект не нужен. Когда ты рационально анализируешь все составляющие твоей жизни, ты можешь впадать абсолютно в депрессию, потому что ты не видишь ни одного выхода из него. Но вот характер и воля, они источники вот этого оптимизма, даже без всякого знания, без всякого интеллекта и без всякой правдивой истории. Вполне возможно, и здесь есть какая-то подсказка к пониманию того, почему пропорции 4 к 1 по ФОМу у россиян в ожидании лучшего через 3-5 лет.
Я понимаю, что это совсем не социологическое такое допущение, но, тем не менее, нельзя ли допустить, что в этих 44 ожидающих изменения к лучшему есть весомая доля тех, кто считает, что, ну, безусловно, будет лучше, потому что сейчас, как минимум, не очень хорошо, а может быть и плохо. То есть тогда дели на двое.
В данном случае это не имеет значения. Важно, что такое настроение в обществе. Если вот эти цифры отражают какое-то настроение, то вы можете себе представить характер общения. Когда люди удивляются, ну, я больше, конечно, про Москву говорю, хотя в провинции тоже был, вы правильно сказали, я путешествовал на майские праздники. Вот пропорция 4 к 1 тех, кто с оптимизмом смотрит в будущее, и тем, кто с пессимизмом смотрит в будущее, она просто физически ощущается в магазине, в ресторане, в музее, в кинотеатре, где там еще мы встречаемся все вместе, на работе даже. Вот у меня все молодое поколение, оно настолько проще смотрит на свое будущее, настолько меньше заморачивается, настолько верит в свою способность выжить, настолько мало знает про то, как бывает плохо.
Это что-то очень важно. Скажите, а вот такого соотношения 1 к 4 между интеллектуальным пессимизмом и характером и волей достаточно для того, чтобы страна преодолевала те вызовы, которые перед ней стоят? Ну, строго говоря, когда лишь четвертый, да, включает рациональные механизмы, а все оставшиеся руководствуются механизмами опытными, да, эмпирическими, вот тем, что дано в ощущениях, есть потенциал к тому, чтобы двигаться вперед?
Ну, я думаю, что любое общество обладает таким потенциалом на основе тех сильных факторов, которые ему присущи. Вот я был на рынке в Драгомиловском, и вот я ходил, я давно там не был, а раньше, в 90-е годы, мы жили там на набережной Шевченко и часто был. Мне интересно было, как трансформировалось, но я и люблю с людьми там поговорить, с продавцами. Вот, Стас, это такой кладезь энергии, вот этих невысокого роста, смуглые, энергичные мужчины и женщины, это просто феноменально. Вот мне кажется, что если они мне продали что-то чуть дороже, чем планировали, это вызывает у них счастье дня. Но это я допускаю так. А в принципе я вижу вот эту энергию и оптимизм. И я возвращаюсь домой и начинаю думать, вот что формирует ощущение счастья и удачи у человека. у кого-то лишние 100 рублей, у кого-то лишние 1000 рублей, у кого-то перспектива, что он в моем лице заимел постоянного клиента, я приду покупать у него там ягоды и зелень там через неделю, и опять у него будет что-то. И поэтому я даже сюда не лезу, потому что разнообразие... Ну и главное, ты начинаешь себя вспоминать в молодости, ведь у тебя же радости, вот, ну я про себя сужу, там студенческий, аспирантский, молодой ассистент в университете, доцент, потом профессором работал. Они же все были очень конкретные, исходя из конкретных достижений. Выступил, опубликовал, встретился, купил, пригласил, поужинали. И в данном случае я не социолог совсем, я не могу идти туда, я просто исхожу из того, что ну, как бы запугивание больших масс населения, то, что они дураки, неинтеллектуальные, не склонные к рефлексии, а живут сегодняшним днем, не в моем стиле. Будут ли они решать задачи перед обществом, как вы ставите вопрос? Ну, вот я говорю, каждый решает свою задачу, а на каких-то уровнях свою. Конечно, ну вот мы с вами несколько месяцев говорим, и вот мое вот это ощущение, то, что понимать надо то общество, в котором ты живешь, да, пытаться его как-то изменять, если у тебя есть представление, и ты убежден, что это в лучшую сторону, потому что все-таки наблюдение за жизнью показывает, что люди изменяют общество убежденно, энергично, страстно, жестоко подчас и беспощадно, будучи абсолютно несовершенными сами, не достигнув нигде никаких успехов. Они не знают, как воспитывать детей, они не знают, как сохранять жен, они не умеют дружить. И вот эти люди берутся со зверской яростью изменять жизнь общества. И уж на наших просторах российских вот за последние 100 лет мы столько видели всяких этих фанаберий, кому казалось, что изменить общество легко, и это социальная инженерия, будем ходить, бить в барабан, сидеть вокруг костра, быть молодыми пионерами, октябрятами, комсомольцами, коммунистами, будем строить прекрасное будущее, потом все разваливается. И когда вот сейчас на прошедший уикенд прошел юридический форум в Петербурге, а вы о нем хотите отдельно поговорить?
Отдельно, да? Безусловно, там есть о чем поговорить.
Ну, просто я вижу, что эти мысли, они не покидают светлые головы людей. По-прежнему кажется, они просто не... Вот как будто уроков прошлого не существовало. И это сильно соотносится и с моим новым знанием библейского опыта человечества, когда просто уходит один нормальный царь, и вдруг этот народ, который при нем все следовал заветам, был богобоязнен и послушен, превращается черти в кого. Начинает верить совсем не в того, в кого надо верить, занимается поиском жен не там, где им следует искать, а женщин и мужчин. Куда это разлетается? Почему ничего не держится долго? Почему мы считали, что в Америке и 100 лет, и 200 лет, и 300 лет как раз формировались все эти незыблемые ценности, демократии, уважение прав собственности, да, и вдруг при Трампе все разлетелось. Ни демократии, ни прав собственности, ни судебной защиты, как надо, ни независимых СМИ, потому что они все поделились по партийному признаку и мочат друг друга, невзирая на факты. А когда факты вскрываются, они не хотят о них говорить. Недавно Джеффри Сакс на прошлой неделе вспоминал, что он встретился со своим другом по Гарварду, который является, как он сказал, ведущим колумнистом и даже, говорит, журналистом самой влиятельной американской газеты. Ну, нетрудно догадать, кто, но он говорит, я не буду говорить, кто это. И вот они встретились и обсуждают «Северный поток-2». И Сакс говорит, ну что, наши, ну, в смысле, американцы рванули. Тот говорит, ну, конечно, американцы. Он говорит, ну, ты напишешь? Он говорит, нет. Он говорит, ну почему? Он говорит, ты что? Это нашему редакторам не понравится. Он говорит, ну как же так? Мы же с тобой, когда в Гарварде учились, помнишь, какой эффект был, когда были и Уотергейт, и когда были вьетнамские бумаги опубликованы, то есть документы, которые показывали из Rand Corporation, как американцы начали войну во Вьетнаме. Ты помнишь, что такое для нас были эти газеты? Ты пошел в журналистику поэтому. И он говорит этому Саксу: «Джеффри, дорогой мой, тот мир давно умер. Нету больше ни той газеты, она мертва, ни той журналистики, поэтому мы будем публиковать тот нарратив, который нашим редакторам нравится». Это буквально на прошлой неделе. Я себе скачал даже, ну вот просто, чтобы доказательная база была. Вот такое грустное признание Джеффри Сакса, который, как мы знаем, сыграл огромную роль в подготовке реформ во времена Гайдара. И это тоже реальность. Он же не на нашем телевидении выступал, он выступал там у другого американца.
Ну, это потому что они «Северный поток-2» обсуждали. Может быть, дружба сплотила бы их, они более предметно об этом говорили. Хотя, это, конечно, юмореск.
Мир, в котором исчезли идеалы, которые, казались, будут вечными. Для идеала вообще присуща некая долгосрочность. А тут мы видим, что американские СМИ, вот в изложении Сакса, не являются больше ролевой моделью для СМИ из развивающихся стран, из бывших тоталитарных стран, чтобы люди говорили: нет, давайте делать как «Нью-Йорк Таймс», или как «Вашингтон Пост», или как CNN, или Fox News. Сами глубокие американцы гарвардского профессорского уровня говорят: слушайте, забудьте, тех СМИ не существует. Значит, тогда что? Остаются стандарты какие угодно, что ли. Вот это меня, знаете, поэтому говорить о том, что вот как этому большинству, я пользуюсь категорией, как этому большинству, которое с оптимизмом смотрит, которое не склонно к интеллектуальной рефлексии, а просто верит, потому что характер такой, да, никогда не сдаваться, идти вперед и делать то, что делается. Просто я пользуюсь категорией, там, допустим, историческая отсталость, очень маленький период письменной культуры, очень маленький уровень и глубина образования, очень нестабильные и радикально зачищаемые элиты. Вот это, мне кажется, еще более важная проблема России, потому что элиты меняются, они ненавидят друг друга, ну, в тех же Соединенных Штатах Америки, но они радикально не защищаются. Ты сегодня замгоссекретаря, завтра ты в Совете по иностранным делам. Сидишь экспертом, готовите всю проблематику, обсуждаете или в Карнеги центре. И у вас поддерживается высокий интеллектуальный уровень не просто исследования, когда вы не у власти, но и способности слушать оппонентов, да, потому что приходят выступающие и от власти, и те, кто в оппозиции к ней. И вот этот котел интеллектуальный в Соединенных Штатах Америки по каждой проблематике, он очень наполнен разными ингредиентами. У нас, к сожалению, поскольку элита стремится к однородности, если я у власти, я вас всех вычищу и не дам вам ни слова, ни трибуны, ни института, ни исследовательского мозгового центра, ничего. А самое главное, у нас не будет площадок, где мы будем это открыто обсуждать, потому что должна все больше и больше вот линия на то, что один тип взглядов должен возобладать. И вот это делает, мне кажется, нас более рыхлыми с точки зрения того, что вот приходит одна группа волевых военных людей в гражданских пиджаках, с погонами под этими пиджаками, да, вот у них есть своя картина мира. Вот они все это дело вычистят. Все, кто думал по-другому и склонен к рефлексии и задавать вопросы, а что если не так, их всех убирают, потому что это противоречит этой прямолинейной манере. Потом придут другие, выкинут этих, назовут их красно-коричневыми, не способными ни на что, кроме там геноцида собственного народа, и опять у них не будет. И вот эта легковесность элит, мне кажется, она является существенным отличительным признаком российской политической действительности.
А если к этому сюжету подойти вот со стороны новостей минувших пары недель, да, с активизацией, такой резкой активизацией публичной Пригожина, хотя он всегда был таким, да, вот чекизм. Системно такие наезды публичные со стороны главы группы Вагнера на разных, как он выражается, чудаков или картонных воздуходувов, это вот эксцесс или допустимое вот в рамках этой закапсулировавшейся такой системы, которую вы описываете как чекизм? Это что такое?
Ну, Тут, наверное, какая-то совокупность характеристик того, что происходит, или причин, почему это происходит. Вот первое для меня – это вот особый мир питерцев. Вот питерцы пришли во власть, и они привнесли какие-то свои отношения, еще те, ну, условно говоря, дворовые или конца 80-х, начала 90-х, кто кого знает, кто сидел в тюрьме, кто с кем на стрелки на какие-то ходил, кто пробивался во власть в Питере. Сначала они вокруг Собчака все формировались, да. Потом, когда Чубайса в Москву передвинули, он начал потихоньку пододвигать других сюда, в Москву, питерцев, а те с собой потянули следующий эшелон, следующий. Помните, уже анекдоты ходили, что на перроне Московского вокзала подходили к пассажирам, говорили: вы питерец, да, не хотите в Москве поработать? Исчерпывались кадры. Вот это один слой, он очень глубокий. Иногда встречаешься с человеком и беседуешь о какой-то, ну, такой министерского уровня, о серьезной проблеме. И говоришь, вот тут надо так. А он начинает тебе говорить: да нет, я с Петькой этот, он же с этими связан, он еще с этим, а он еще тогда туда, а он это. Все знают Путина, все знают Миллера, Миллер знает всех, Греф, Кудрин, Чубайса тоже все знают. Это ты просто иногда... И Пригожин из той же команды. И еще там десятки и десятки людей, которые принимают решения. Это первый слой. Второй слой – это то, что вот в кругу вот этой однотипной элиты, то, что я в предыдущем фрагменте говорил, что элита неполноценная, она формируется за счет представителей однотипно представляющих определенную точку зрения. У них уровень свобод существенно выше, чем в целом в обществе. Потому что, будучи нетерпимы к представителям другой точки зрения, они вполне себе терпимы внутри себя. Их мало, но они себе позволяют много всяких вольностей, и это тоже характерно. Мне рассказывали люди советские, у меня было несколько друзей, у которых отцы работали в международном отделе ЦК. И вот это, ну, мы взрослые уже потом стали, они говорили, что у них в международном отделе ЦК это было круче, чем в диссидентском сообществе, потому что они все были допущены ко всем лентам ТАСС, они знали все, что опубликовано, у них было специальное издание всех книг, всех, вот то, что у нас диссидентство, и то, что тех, которые не входили в этот круг, их сажали, у них был спецдопуск, спецхран, они приходили, и я потом как-то в букинистическом магазине лет 10-12 назад скупил целую библиотеку вот этого спецхрана. Там было все, что мы проходили, допустим, в курсе критика буржуазных экономических теорий, или критика буржуазных правовых теорий, или критика буржуазных идеологических теорий. А это все издано, и все, ну там номер, правда, видимо, их только допускали к этим книгам. Вот я купил, я читаю. Господи, если бы я читал в 70-е, 80-е годы эти книги, я бы намного раньше уже, ну, понимал какие-то вещи, не через призму критики. Вот, потому что критику давали почитать, а потом говорит: ну пойди, раскритикуй это. И вот он нам критикал. Но вот эти самые цыковские люди сидели у себя в кабинете и видели все, что они критиковали и Брежнева, они критиковали внешнюю политику, они видели, какие там засады есть. То есть внутренний узкий коллектив позволяет себе свобод больше. Вот Пригожин, на мой взгляд, третий пласт, вот, значит, второй вот этот, а третий – деньги. Я думаю, что когда ЧВК создавалась, и когда она ездила выполнять свои международные задачи, он же не на продаже пирожков скопил деньги, чтобы обмундировать. Мы же сейчас видели, когда мобилизацию частично объявили, как сложно оказалось обеспечить людей всем необходимым, от формы до всего инвентаря, до нужного, да, а это же все-таки десятки или там тысячи солдат были, а, значит, кто-то же им деньги давал, и наверняка деньги для выполнения этих задач давали представители силовых структур. Тут надо, тут просто эксперты расходятся, но они, наверное, точно и не знают, какое ведомство, по какому ведомству происходило финансирование. Но, скорее всего, это не было Министерство обороны, либо вот это, может быть, это был ГРУ, Может быть, это, может, это было ФСБ, кто давал. Они уже, в свою очередь, брали то, что нужно, допустим, у Министерства обороны, чтобы у этих было. Но вы можете представить, многолетние, ведь мы про ЧВК «Вагнер» давно слышим, они и в Сирии там воевали, и все. Представляете, что такое ежедневные хозяйственно-экономические, стратегические, тактические, политические связи Пригожина и его трех. Пригожин — это вершина, это, ну, как бы идеолог. А там есть три командира у этого ЧВК «Вагнер», который реально осуществляет командование этими бойцами. То есть сам Пригожин — это не тот, кто говорит, там, иди направо, иди налево. Он вот этот вот, условно говоря, председатель Совета министров, а ключевые три министра у него занимаются непосредственно исполнительной деятельностью в рамках этого ЧВК. Но Пригожин, будучи контактным лицом, представляете, какие у него там связи? И эти связи, скорее всего, обладают определенным весом, определенными интересами, определенным представлением, нужен для чего Пригожин. Вот кто, если бы не Пригожин, выявлял слабости Министерства обороны? Ведь в той редакции закона, что источником информации единственным должно быть Министерство обороны, все остальные могут попасться за дискредитацию армии, тот, кто буквально любой человек, и те сроки, которые получили многие люди, да, ведь не будь Пригожина, никто бы не знал про армию. Значит, можно представить себе и такой вариант, что приходит военный Министерство обороны к Путину в начале операции, говорит: Владимир Владимирович, для того, чтобы успешно осуществить операцию, нужно прикрыть всех этих крикунов, которые будут протестовать, против нас выходить. Да, давайте, что нужно сделать? Вот нужно изменить так закон. Хорошо, изменили закон. Все, теперь ты выходишь с плакатиком каким-то или вывесил на тебя, бац, тебе влепили этот кров. Приходит другая группа людей, Путин же со всеми встречается, Путин реальный руководитель страны, чтобы не было тут никаких сомнений, что он где-то там, что двойник какой-то руководит или что он там в бункере скрывается. Он руководит ежедневно, да, приходит другая группа. Он говорит, что у нас там происходит? Они говорят, вы знаете, армия оказалась не готова. Как не готов? Вот это не было, вот это, вот это, вот это. Посмотрите, вот это факт, вот это наши потери, вот это дефицит снабжения, вот это логистический тупик, вот этот командующий, хоть и генерал-полковник, вообще ничего не понимает, может только ругаться на какой-нибудь полковника и грозить его там прибить или арестовать, а на самом деле заваливает дело. Угу. Но в условиях СВО вступать в борьбу нельзя. Но, а как тогда поддавливать в абсолютной тишине? Появляется Пригожин, он говорит, слушайте, и начинает нападать на Шойгу, на Герасимова, всех. Они говорят, ну правильно, пусть они шевелятся, пусть они работают. Это такая игра, но тоже это внутри клановая игра, потому что эти не чувствуют себя спокойно. Не будь пригожинских речей, все бы думали, ну вообще, тогда вообще никто не может против них публично ничего сказать. Никто. И мы видим, потому что это жесточайшим образом пресекает. Значит, у него тоже есть определенная функция поддавливать на Министерство обороны, показывать, что их недостатки видны, и это тоже полезно, наверное, кто-то считает, потому что это не позволяет им засыпать в своем болоте принимаемых решений. Так что я думаю, что он многофункционален, и плюс, когда в первые, я так понимаю, недели потеряли много профессиональных и кадровых военных вооруженные силы, поскольку не были готовы к такому характеру сопротивления ВСУ, то реально в какой-то момент именно кадровый обстрелянный состав «Вагнера» выглядел более боеспособным, нежели другие части вооруженных сил России, и они брались за решение каких-то задач и выполняли их, и это тоже дало им авторитет и награды. Там же, представляете, сколько было приказов о награждении, о поощрении, об отметке. То есть я думаю, что с начала специальной военной операции у этого ЧВК «Вагнер» очень много формальных признаний со стороны президента их заслуг.
О президенте тоже поговорим, но прежде чем мы это сделаем, реклама книжки. Зайдите на сайт Shop Dilettant Media, как вы это делаете всегда, и как всегда, вы там обнаружите нечто новое и интересное. Необыкновенная история Джорджа Блейка в книге Саймона Купера, которая называется «Счастливый предатель». Мне кажется, такое довольно странное сочетание слов, но тем не менее. Старший офицер британской разведки Джордж Блейк, он работал на Советский Союз, а в 1961 году его приговорили к 42 годам тюремного заключения за то, что он передал КГБ данные по всем западным операциям, в которых участвовал, имена сотен британских агентов, работавших за железным занавесом. Не примените прямо сейчас, после завершения этого эфира, зайдите на сайт Shop Dilettant Media и посмотрите эту книжку. Про Путина, да, к которому приходят с отчетом. Я не говорю уж о том, что вот в свете сказанного вами всем остальным остаются кодифицированные по предложению Чученко духовно-нравственные ценности. Не знаю, успеем мы все-таки предметно к этому форуму юридическому подойти. Но вернусь на неделю назад к параду 9 мая, где президент произнес словосочетание, которое меня сначала удивило, а потом я с одним американистом говорю, то он такой, знаете, либерального толка. И он подтверждает правоту его слов в том смысле, что Путин говорит о засилии в западном мире идеологии превосходства. Я бы хотел ваше понимание вот того, что кроется за этим словосочетанием, если объективно нечто от этой идеологии превосходства в западном мире.
Но если честно сказать вам, то есть такое слово на английском языке preeminence, preeminence force, вот превосходящая сила, доминирующая, ведущая. Есть такое понятие в американской геополитике, называется американская большая стратегия, grand strategy. Суть ее сводится к тому, что Соединенные Штаты должны всегда быть в любой точке мира вот этой preeminent force, вот этой доминирующей, выпячивающейся, самой сильной стороной в любой точке мира. И начиналось с того, что с доктрины Монро 200 лет назад, что Америка в западном полушарии должна быть такой preeminent force. Потом они расширили после времени до всего западного мира, а теперь они хотят и в Южно-Китайском море, и в Тайваньском проливе, и везде быть. То есть и когда они в Сирию вступают, и когда они с Ираном бодаются, доктрина, если не брать ее вот это как grand strategy, а применительно к внешней политике США, это вы можете найти у Киссинджера, вы можете найти у выдающегося руководителя Карнеги Ричарда Хасса, его книгу перевели на русский язык. Там абсолютно четко сказано, что внешняя политика Соединенных Штатов Америки базируется на том, что в любом районе мира не должно быть ни одной силы, которая бы была круче, чем американцы. Поэтому, если Афганистан... Россия туда, Советский Союз туда идет, там появляются американцы с муджахедами. Если в Иране начинается какое-то движение антиамериканское, там должны быть американцы. Если Китай начинает в Юго-Восточной Азии, то они последовательно борются. Вот пока был Дуарте президент Филиппин, он там с Путиным встречался, какие-то антиамериканские заявления. Сейчас убрали это от Дуарте, американцы заключают новые договора, учения, и Филиппины уже говорят о том, что мы не позволим Китаю там, значит, в этих морях бесчинствовать, и американцы создают эти союзы, они создают союзы с Австралией, там Новой Зеландией, Япония, Корея. И мы видим, что ну, это просто реальность. И когда мы посмотрим на проблемы Китая, вот геополитические или даже региональные, Китай редко куда вмешивался. Сейчас он на новом витке своего развития пытается играть какую-то роль мирового миротворца. А на самом деле, если мы посмотрим на проблемы Китая, они очень серьезны. С Тайванем это просто сосредоточено внимание. А Южно-Китайское море, там что ли нет проблем? А Корейский полуостров, там серьезные проблемы, потому что у них там нет. Если мы посмотрим, что у Китая есть проблемы и там, и там, и там, только в своем регионе, потому что там 40% мировой торговли проходит через этот Тайваньский пролив, 40% мировой торговли, и идет борьба за контроль за этими проливами, чтобы там не было никакой доминирующей силы. Вот. И Китаю кажется, что он региональная держава и имеет право, вот примерно та же логика, что у Путина, когда он говорит, а что бы вы делали, если бы мы в Мексике решили, ну, Мексику на себя перетянуть? Вам же неприятно было, если бы наши союзники были. И Китай примерно так, американцам. Американцы нет, потому что у них есть доктрина, вот эта preeminent force, да, доминирующая сила, ведущая, выдающаяся сила в любой точке мира. Это основа их вот этой большой стратегии во всем мире. Поэтому с этой точки зрения ваш собеседник абсолютно прав. И, собственно, вся концепция глобализма, которая была введена и быстро строилась с конца 80-х годов, она поддерживала в новых условиях вот это движение. Почему? Потому что через глобальные цепочки поставок и глобальные цепочки стоимости как бы во всю мировую глобальную торговлю и экономику включались все страны на основе подходов, которые выработались после распада Советского Союза и конца социалистического блока, в котором доминирующие концептуальные вещи были связаны с либерализацией торговли, либерализация движения капиталов, товаров, рабочей силы, с приватизацией и все подписались под это в конце 80-х годов, так называемый Вашингтонский консенсус. Потом, когда у нас начались реформы и Конгрессиум, Международный валютный фонд и Мировой банк сказали, что вот эти стабилизация, либерализация, приватизация – это флаги России. И вот мы начали играть по этим правилам. Произошло, и потом, когда они очень приняли Китай в ВТО в 2000-м, в 2002, по-моему, году, то всем показалось, что вот теперь на основе вот этих правил мы Китай и поглотим, потому что он же будет по всем этим правилам играть. И к этим правилам добавлялось с экономической точки зрения возросшее влияние наднациональных институтов. Мировой банк, Международный валютный фонд, ВТО, в Европе Европейский союз, Европейская комиссия, то есть наднациональные органы, ну, в меньшей степени, но все-таки огромное количество решений принимает уже не национальные правительства. И так начал строиться мир, в котором есть выделенные наднациональные структуры, которые принимают решения, а вы, вступая в МВФ, вы, становясь членом Мирового банка реконструкции и развития, вы, вступая в ВТО, вы подписываете обязательства следовать принципам, заложенным в действии этой организации. И вот все шло хорошо ровно до тех пор, пока все не поняли, что китайцы с присущей им энергией, они воспользовались. Вот когда говорят, глобализация – это и риски, и возможности. Риск какой? Твоя локальная промышленность нафиг никому не станет нужна, и ты со своими кедами, которые ты шьешь у себя в маленьком провинциальном российском городке, остаешься ни с чем, потому что пришли кеды из Вьетнама или из Таиланда по глобальным цепочкам стоимости. Вот это, да, риск оказался больше возможностей. Но в деревне вьетнамской, в которой шили эти кроссовки, они воспользовались, или китайской, или таиландской, да, и они пришли с этими кроссовками и в Россию, и в Словению, и на Кубу, и куда-то. Вот когда говорят о риске и возможности, звучит это, как будто бы это равновеликие шансы. Давай поиграем в эту рулетку. А на самом деле нет, шансы оказались неравновеликие. Рисков больше для локальной, низкоконкурентной, низкокапиталоемкой, технологически емкой промышленности риски намного выше, чем шанс с какой-то продукцией. Не случайно Россия оказалась на мировом рынке, в результате, имитируя почти китайский способ, включились везде, в том числе и в ВТО, да, но выяснилось, что только наши нефть и газ, ну и металлы разного типа, то есть товары первого передела, они нужны. Ну хорошо, там маленькая добавленная стоимость, и фактически дискриминации по нефти и газу не было никогда. Вот мы завоевывали рынок, а те структуры, которые сидели на продаже нефти, газа и там, металлов, они по сути своей монополистичны. И они видят, как эта монополия легко дает деньги. Ну, самым легким образом. Намного легче, чем владельцу ресторана или владельцу булочной или предпринимателю, который, я не знаю, там, починкой чего-то занимается, намного легче. И тогда возникает у богатых такими ресурсами элит соблазн не подпускать никого к власти. Потому что ничего не надо делать. Оставайся у власти, и на тебя будут падать десятки и сотни миллиардов долларов. И вот это так называемое проклятие, нефтяное проклятие или сырьевое проклятие, оно в этом и выражается, что всегда появляется элита, будь то Иран, который нефтью торгует, будь то Саудовская Аравия, будь то Венесуэла, сейчас мы посмотрим, будь то Россия, элита, которая понимает, что таких легких денег, как от монопольного владения сырьевыми ресурсами, ты не получишь никогда. И тогда надо как-то обосновать. Как обосновать? Сложно же людям, в котором читают Конституцию, прийти и сказать, слушайте, я буду всегда руководить, а смена элит не будет происходить так, как вы ожидали. И тогда придумывается масса других объяснений. И я когда-то лет 7, наверное, назад писал статью, я использовал термин «суверенная глобализация». Глобализация – слово хорошее. Помните, у нас появилась суверенная демократия от Славы Суркова? А я говорю, суверенная глобализация. Оказывается, появилось огромное количество сторонников в российской элите суверенной глобализации, суть которой сводится к тому, меня очень устраивает глобализация в части, когда я могу продавать свое сырье и получать валюту от вас. У меня никаких претензий нет ни к доллару, ни к дяде Сэму, ни к Европейскому Союзу, ни к их системе ценностей, ни к геям, ни к чему. Потому что денежки идут. Но как только касается применения каких-то других принципов глобализации, власть закона, демократия, свобода, свобода политическая, общественная, это то, что характеризует глобализационные принципы, распространяемые по всему миру. Тут, извините, пожалуйста, наш суверенитет, он носит абсолютный характер. И вот какое-то время продолжалось такое существование. Даже первый год специальной военной операции Россия получила более 300 миллиардов долларов за счет продажи своего сырья, нефти и газа. Более 300 миллиардов. Вдумайтесь, это после 22 февраля. Когда сейчас наказывают кого-то, кто заплатил налог 16 копеек, и говорят, а, ты платил налог, и этот налог тратился на то, чтобы поддерживать российскую армию, вы подумайте, что все ключевые западные страны поддерживали российский бюджет и, стало быть, способность финансировать российскую армию в невиданных масштабах. Тогда наложите сначала на себя эти санкции, что вы поддерживаете, а потом уже думайте о других. Но по факту вот эта суверенная глобализация стала реальностью нашей вот этой риторики. Зачем нам нужен мир? Только для того, чтобы они нам давали эти валютные деньги. А мы эти валютные деньги будем тратить так, как мы хотим, и на то, что мы хотим.
Есть о чем здесь еще спросить, но пойду дальше, к Турции. Эксцесс турецкого авторитаризма, который демонстрирует, что можно выборную процедуру вот так вот организовать, что второй тур. Это авторитаризм с элементами демократии. В чем здесь для России риск и возможность, если вот в этой системе координат смотреть?
Ну, риск в том, что я тут готовился к одному эфиру и прочитал массу документов нулевых годов. И там меня подтолкнули каким-то документом, которые привели российское руководство к определенным стратегическим выборам, решениям. И должен сказать, что главным выяснилось, вот сейчас уже можно точно сказать, было решение, которое 3 апреля 2008 года было принято на Бухарестском саммите. И в резолюции этого Бухарестского саммита 3 апреля 2008 года было сказано четко: сегодня мы пришли к соглашению о том, что эти страны, Грузия и Украина, станут членами НАТО. И якобы тогда, после такого решения, на Совете Безопасности и на всяких узких совещаниях с силовиками посмотрели на Черное море и увидели, что в Черном море уже вступающие в НАТО Болгария, Румыния, Турция, член НАТО, и если вступает Украина и Грузия, становятся членом НАТО, они тоже черноморские державы, то Россия остается одна, окруженная странами НАТО. То есть то, что в риторике российской называлось расширение инфраструктуры НАТО максимально близко к нашим границам. После этого было сказано, что никаких гарантий, что будет продлена аренда военно-морской базы в Севастополе, не будет, потому что страна НАТО вполне вправе. Ну, даже если и закончится тот срок, его не будет просто продлевать, и российский Черноморский флот будет вынужден задвинуться в Новороссийскую бухту. И тогда получается НАТО в Грузии, мы в этой бухте как в котле, тут Турция, член НАТО, которая контролирует проливы, выход, вход в Средиземное море, а здесь Румыния, Болгария и Украина. И вот это было сочтено как самый главный геополитический вызов России со стороны НАТО. И тогда вот начали судорожно читать, что может помешать исполнению вот этой резолюции саммита Грузии и Украины стать членом НАТО. И не нашли ничего другого, кроме того, что наличие территориальных претензий мешает странам вступить в НАТО. Тогда создались территориальные проблемы у Грузии с Абхазией и Южной Осетией. Потом создались у Украины территориальные претензии с тем, чтобы считалось формально затормозить это вступление. Но фактор Турции, который, кстати, до сегодняшнего дня утверждает, что в Крыме Крым, он не русский, и они последовательно ведут эту линию и поддерживают в Турции и крымских татар, которые должны вернуться и там все это управлять. Мне кажется, с уходом Эрдогана вот эта НАТО-ориентированность или западно-ориентированность Турции может резко смениться. Турция сменит вектор относительно сбалансированных отношений между, с одной стороны, Турцией и Россией, с другой стороны, между Турцией и Западом. Они преодолеют все разногласия с Европейским Союзом, они преодолеют все разногласия с Америкой, которые у них были, и Россия получит очень сильного своего противника, и Путин противника в лице Турции, мощной динамичной державы. И я думаю, вот фактор Эрдогана для России, он чрезвычайно важен. Он важнее, чем многие другие вещи, потому что мы видели, что даже в начале СВО, когда они вдруг кого-то не пустили через Босфор, решив, что это не так кошерно, как кажется нашим, что это будет усиливать противостоящие державы. И там были довольно нервные, энергичные переговоры. Не случайно также и Турция является посредником в зерновой сделке, потому что не может это зерно вывозить, и поэтому Турция там, они сгружают его, потом куда-то идет. То есть в этом смысле я хочу сказать, что Турция вот на этом региональном театре самый важный фактор будущего России в этом регионе.
Я думаю, 29 числа после второго тура будет у нас еще шанс вернуться к этому разговору. У нас остается не так много времени. Я хочу, чтобы еще на книжку осталось 10 минут где-то. Все-таки к форуму, к этому. Вот совокупность заявлений, звучавших и от Бастрыкина, и от Чученко, и слова, произнесенные там Медведем. Вот что ваше внимание на себе заострило в большей степени? Третьи лица, ну это же такая локальная история, да, про иноагентов. Большинство не касается. Духовно-нравственные ценности касаются каждого, да? Или что-то еще? Там национализация отраслей экономики, почему-то на юридическом форуме. Вообще какое это отношение имеет к системе права? Вот самые главные, важные моменты, которые обратили на себя ваше внимание?
Значит, на меня большое впечатление произвела размашистость заявлений на этом форуме, потому что все-таки это форум юристов, конце концов, юристы – это люди, которые формируют архитектуру правового государства, судебной системы. И когда нас посылают в суд, говорят, вам не нравится, идите в суд. У меня ведущий политический журналист Иван Родин обычно говорит, когда вас посылают на три буквы, а суд – это слово из трех букв, то вы должны понимать. И вот мы видим, что значение этого юридического форума в российских условиях, оно примерно такое, как влияние Давоса на его участников. Такой форум не принимает конкретных решений, как и Давос, но он позволяет участникам пощупать основные векторы, куда дует правовой ветер, в какую сторону интерпретации права собирается разворачиваться наши Фемиды, и право, и Министерство юстиции и так далее. Поэтому он очень важен. И то, что именно в ходе этого форума прозвучали вещи, которые, с моей точки зрения, являются атакой на основы конституционного строя России, на первую главу, меня, конечно, это очень поражает, потому что, да, они первую главу не могут тронуть, потому что она требует референдума, там, конституционного совещания и так далее. А недавно опять отклонили инициативу коммунистов созвать конституционное совещание. Но что такое тоска по идеологии? Мы уже говорили, да? А какая идеология? Вот как будто не было выучено вот эти уроки. А давайте предположим, что хорошо, вы ностальгируете по Советскому Союзу. Ну, давайте предположим, что марксистско-ленинская идеология. Марксистско-ленинская идеология, угу. А она хорошая? Вот кому-то, кто сейчас говорит, да, хорошая. А почему же тогда ваш марксизм-ленинизм потерпел такой? А потому что там были предатели. А почему же в этой идеологии? Ну, не всех забили, не всех достали. А может, она плохая? А что у вас было с кадрами? А что у вас было с производительностью труда? А что у вас было с доходами людей? Выясняется, что как только ты вырабатываешь государственную идеологию, то у тебя абсолютно спрямляется критерий кадровой работы. Тебе прежде всего нужен человек, член партии или член организации, которая разделяет вашу идеологию. И ты отбрасываешь массу толковых людей, которые могут с вашей идеологией быть не согласны, но быть лучшими физиками, химиками, биологами, микробиологами, программистами и так далее. К чему это привело Советский Союз? Мы помним вейсманисты, морганисты, субъективный идеализм. Те удары, которые были нанесены по советской науке, по компьютерной и биотехнологиям, они так Россия, Советский Союз и Россия не оправились. И сейчас опять загоняют сюда. Или они говорят, хорошо, ладно, марксизма-ленинизма не будет, пусть будет патриотизм. Ну, прекрасно. Давайте патриотизм. Вы патриоты, я патриот. Вы патриотизм говорите. Вот патриотизм заключается для меня в беззаветном послушании тому, кто находится у власти. Беззаветное, потому что раз он у власти, значит, давайте его беззаветно поддерживать. Хорошо, говорю, это признак патриота, безусловно. А для меня патриотизм, я говорю, чтобы каждый год росли доходы российских граждан. Потому что если я патриотически мыслю, я хочу, чтобы российские граждане жили богато. А у нас 12 лет подряд падают реальные доходы населения. Значит, политика не совсем патриотична. А вы мне так говорите, истинный патриот опирается на духовно-нравственные ценности. А в духовных нравственных ценностях ничего про материальное благополучие не сказано. А что там сказано? А там сказано про духовные ценности. А как их измерить? Мы не знаем. И вот тогда ты сталкиваешься на государственном уровне с людьми, которые могут притворяться, что они буквально с утра до вечера только и проникнуты духовно-нравственными ценностями. Доказать это невозможно, пощупать нельзя. Как правило, все самые духовно-нравственные лидеры советского общества жили в лучших квартирах. Дом на набережной, квартиры на улице Горького замечательные, на Ленинском проспекте для всех. Это самые духовные. Но как-то у них совмещалась духовность с обретением лучших дач, лучших квартир, служебные машины. То есть материальное как бы идет след за официально признанной духовностью, а не за настоящей. Поэтому, я говорю, совсем недавно мы это прошли и увидели. Это первая вещь. Вторая вещь, которую выступил, в частности, Бастрыкин, касалась национализация экономики. Это серьезная вещь, потому что Костин, руководитель ВТБ, выступил с инициативой приватизации. В ответ получаем это элитные слои. Давайте национализировать, давайте создавать мобилизационную экономику военного типа, вторит ему и Рогозин, да и сам Бастрыкин. Значит, они признают, что у нас должна быть мобилизационная экономика военного типа, уже слово «война» фактически легализуется на этом юридическом уровне, потому что если это специальная военная операция, то, наверное, не нужна мобилизационная экономика, это локальная вещь. А если это масштаб войны, как они говорят, то тогда это, может быть, они хотят. Но мы видим, что под предлогом, опять же, заботы о России, люди хотят радикально изменить характер общественного строя. Множественность собственности, множественность воззрений, отсутствие какой-либо духовной, доктринальной вещи, потому что сила страны в силе индивидуальных свободных граждан. Таков был мотив конституционного устройства 1993 года. А сейчас они говорят, нет, нас индивидуальные особенности граждан не интересуют, нас интересует исключительно государство, как мы его понимаем, патриотизм, как мы его понимаем. И то, что это прозвучало на этом форуме про третьих лиц, я считаю, это вообще страшная вещь, потому что она уже убирает любые конкретные признаки какого-либо правонарушения, а не просто огульно можно любого объявить третьим лицом. Вот тут вот человек вот проходит, мисс Томпсон, да, и она одним ухом, слабо понимая по-русски, слышит нашу беседу. Но она же не выключила наше вещание, значит, фактически содействовало распространению каких-то взглядов, которые, может быть, кому-то из этих высокодуховных и нравственных людей не понравится. Ее тоже можно будет привлечь. Поэтому, с моей точки зрения, это тоже очень опасная концепция, потому что она делает абсолютно неопределенным и трудно определяемым, даже без намерения требовать доказательств какого-то ущерба стране для того, чтобы поднести человека в какую-то дискриминируемую категорию.
Свобода, мисс Томпсон. Наверное, Хиросиму в следующий раз уже по итогам этого саммита обсудим, потому что 19 числа в пятницу он открывается, но там есть о чем поговорить. Видимо, это каким-то образом нас коснется. Константин Владимирович, расскажите о том, что посоветуете в эти последние весенние деньки почитать.
Я сегодня две очень интересных книги, прекрасно написанных, по-настоящему интересных и познавательных. Вроде бы много книг на такие темы, но я читал и получал какое-то удивительное удовольствие. Первая книга «Силы и престолы. Новая история средних веков» Дэна Джонса. Я не знаю, рекомендовал я ее или нет, но она просто великолепна. Вот я не знаю, про средние века так интересно написать, как будто он жил там одновременно во всех частях мира. Познавательно, и ты понимаешь, откуда произрастает реальность. Дэн Джонс, «Силы и престолы». А вторая – «Анатомия архитектуры» Сергея Ковторадзе. «Семь книг о логике, форме и смысле». Вот более популярной, толковой и достоверной, и логичной, и захватывающей, интересной книги про архитектуру для дилетантов, таких, как я, есть не специалисты, которые читали там восьмитомную историю архитектуры, я не читал давно. Просто блестящий текст. Тот, кто прочтет эту книгу, в архитектуре будет понтоваться в кафе уж точно, много баллов возьмет.
Кушать кафе нужно и отдыхать душой, а понтоваться мне нужно. Константин Владимирович, спасибо вам большое. Сразу после нас атака с флангов, как всегда, там Лиза Лазерсон и Максим Шевченко, проведет эфир Ольга Журавлева. В 17 «Слух и эхо» с Калоем Ахильговым. Обратите внимание, в 19 Андрей Зубов, доктор исторических наук, зампредседателя партии «Народной свободы». Ну и иноагент, по мнению российского Минюста, также в студии с Ольгой Журавлевой со своим особым мнением. Мовчание в 20 и Трифект в 21.05. На «Дилетантах» тоже вас ждет кое-что интересное в 18.05. Императрица Анна Иоанновна. Это была программа «Персонально ваш», гостем которой стал главный редактор, генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Благодарю вас еще раз. Меня зовут Стас Крючков. Подписывайтесь на «Живой гвоздь» и берегите себя. До новых встреч.
Всего доброго.
Я не слышу финальных слов каких-то, что типа «друзья, класс».